Ось виплати фінансової компенсації. Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої програми я б сформулювала так: які гроші платять зеки за в'язницю. Поводле керівника правоохоронної платформи Андрея Бондаренки, коли підлічить усі виставлені до білоруських осуджених фінансові позовні потребування, то тримається така сума, яка цілком перекриє національний бюджет. Як виглядає на практиці з виплатою позовів? Що залишається у зеків на руках у виніку шматлітих вилічень за, так мовить, туремні послуги? Як одоб'ється на сім'ях зневолених рішення Мін'юсту об спогнанні з місячного заробку в'язня 90%? На це питання ми і поспробуємо сьогодні відказати. Почнемо вже з допису Галини. Її муж Сергій осуджений одною з поправчих колоній на півдні країни. Термін покарання, пише жінчина, немалий, і до його додається доволі відчувальний позов. Каб виплачувати його і, відповідно, мати шанець на умовно дотермінове визволення, муж не відвіліває ні від якої праці, а наоборот береться за самою тяжкою. Часом травма небезпечна, бо така найбільш високо оплачується. Саме більше з того, що платили, гэту пераліку на зелене 100 доларів. Але таке було усього некілька разів. Звичайно, платили доляров по 5-10. На руки, за мінусом усіх вилічень, проживання, світло, вода, одягнення, харчування, трапляє до 10 тисяч білоруських рублів. Некоторі зневолені отримлюють навіть менш за 1000 рублів. Згодно з опошній постановою Мін'юсту, коли зеків повинні споганять до 90% щомісячного заробку, чисті виплати стануть ще меншими – от 200 до 5 тисяч. А тепер протягує в своєму листі Галина.
А тепер полічіться, скільки годин треба працювати зневоленому за кратами, каб погасити позов на десятки, сотні мільйонів, нарешті мільярди білоруських рублів. Правильно, на це усього остатнього життя і у в'язниці не хопить. До речі, високі довги, які висять сьогодні на білоруських зеках, зовсім не рідкість. Я навіть читала, що той же політв'язень Ігор Алінєвич обов'язаний виплатити позов на суму амаль 100 мільйонів рублів за підпал посольської машини, якого він ніколи не робив. Логічно все ж виказати здогадку, що держава, тим не менш зацікавлена, каб погашення позову не розтягнулося на 30, 80, 100 годів. Для этого яна повинна натурально пропоновать зеку лепш оплачиваемую працу, ці навод худшей вызволить его, каб той уже на воле почав працевать на погашение позову, не кажучи про утримання сям'ї. На справе, однако, усе інакш. Хоть держава доволі часто рапортує про тое, кольки мільярдов поступило за год у виніку погашальних позовов. Удається такое з допомогою самого сапраўднага рэкету, який існує у зонах.
Далей Галина пише.
Наприклад, кожен осуджений, залежно від режиму утримання, має законне право на конкретну кількість і періодичність отримання таких вигодов, якщо місячне, строго на певну суму, а товарка у туремній крамці, короткі і протягли споткання зі свояками, посилки, бандеролі. Усе це строго регламентується кримінально-виконавчим кодексом і правилами внутрішнього розпорядку поправчих установ. Термін протягло споткання, яке, залежно від режиму, можна отримлювати 1, 2, 3 чи 4 рази на год, складає до 3 суток. Менавіта начальство вирішає ці дати осудженому 3 суток або вогуля тільки 1, а потім чекає реакції свояков на гета. Для свояков кількість відведених на зустрічу дзён вельми важна, і тому вони починають телефонувати і висвітляти, у чим проблема. А йому відказ солодким голосом пропонують: «Привозьте пару-троечку мільйонів на погашення позову, і ми дамо вам ще додаткові сутки, а мо і двоє». У виніку погашення позову, так само харчової підтримки в'язня, поповнення його особистого рахунку цілком кладеться на плечі свояков. Не поповнюю рахунок осудженому, ні про яке умовне дотермінове визволення і думати не варто. Моє питання, чому я, у якої ще на плечах ляжить відказне за утримання дітей і підтримку батьків пенсіонерів, мушу робити як ламовий конь, каб гасити позов по кримінальній справі мужа? А коли я не можу заробити потрібні суми, ну ось не можу і все тут. Чому я повинна садиться у довгавую турму разом со своїми дітьми? Дайте мужику любую, але оплатную працу, каб гэта ён здолеў за ўсё разлічыцца сам.
Заканчвае свой ліст жонка асуджанага Галіна. А цяпер а пытанне грамадскай думкі. Як вы ставіцеся да таго, што ў асуджаных збіраецца здымаць да 90% іх турэмнага даходу? Ці варта падвышаць заробкі працуючым зэкам? Ці выплачваюць яны даўгі па судах? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
Я, честно говоря, думаю, что их все забирают. Работающий в тюрьме человек, он вообще, в принципе, не получает.
Я не имею представления, какой у них там доход в тюрьме, и как его забирать, и вообще, что они там имеют. Чтобы платить, наверное, им не стоит. Платить надо для того, чтобы они компенсировали то, что они сделали. У них это уже и так годы выброшенные из жизни.
Нет, неправильно. В наших тюрьмах много сидит незаконно осужденных. Половина надо выпустить, политических много. Откуда они могут выплатить, если у них нет возможности зарабатывать там деньги.
Им даже есть нечего, они сигареты туда-сюда, а последние забирают у человека. Я думаю, это неправильно. Ну, как они повысят? Повысят, тоже там не повысят. Высчитывают какой-то процент, ну, там, может, 25, так вот.
А зарабляют они там шмат, как вы думаете?
Ага, шмат.
Долги, конечно, никогда он не выплатит, потому что там заработок это минимальный.
Конечно, неправильно. А какой там доход? Я считаю, то, что заработали, пускай есть у человека возможность передать близким, либо там детям своим, ну, либо на свои нужды все-таки. Они же тоже работают, они зарабатывают эти деньги. Но если человек не выплачивает, можно его удерживать, эту сумму. А если он исправно платит, то какие вопросы к нему?
Им надо сделать больше расценку за свой труд. Если не сделать расценку больше, они будут больше зарабатывать.
Ну, хорошо, немного зарабатываешь, чтобы еще это собрать. Сидит каждый за свое. Кто должен, то пускай забирает, а кто не должен.
Ну, если честно, смотря за что сидят. А так, если он сидит за что-то по жизни, нахрен, извините меня, им заработок.
Считаю ненормально. Лишь работают, по-видимому, там, что-то зарабатывают. У них же высчитывают, наверное, должны выплачивать.
90% забирать у заключенных? А что здесь нормально? Я считаю, 45% платят. Да я не знаю, сколько им платят.
Гэта былі меркаванні жыхароў Магілёва. Як паказвае пытанне, большасць рэспандэнтаў не маюць ніякага ўяўлення, колькі грошай налічваюць асуджаным за іх працу. Многія лічаць, што плаціць трэба столькі, каб зэкі ў стане былі пагасіць свой доўг дзяржаве. Ёсць меркаванні, што працоўным асуджаным няма з чаго налічваць заробкі, бо ў турмах зашмат лішніх людзей, і што ў зэкаў у выніку забіраюць увогуле апошнія. У любым выпадку утрымліваць заробкаў гэтых людзей 90% не ёсць з'явай нармальнай, лічыць апытаныя. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Яшчэ да аднаго ліста. Яго напісаў наш сталы чытач ды слухач Зміцер Вольны. Нават таму, хто па жыцці прывык паводзіць сябе па-мужчынску і не сядзець на шыі ў жонкі, на зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і, пачынае свой допіс Зміцер.
На зоне даводзіцца існаваць за кошт сям'і. Тут рэальна няма працы, тым больш аплатнай. Сярод галоўных кандыдатаў на тое, каб атрымаць яе, аліменшчыкі. Мянты строга выконваюць прэзідэнцкі ўказ адносна спагнання ў тых, хто павінен плаціць за дзіця, хай гэтыя людзі нават і пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Што тычыцца астатніх зэкаў, якія дагэтуль з'яўляліся ледзь не адзінымі карміліцамі ў сем'ях, то тут як атрымаецца? Мой пазоў пры канцы нулявых быў параўнальна невялікі. Аднак, каб не грашовыя пераклады сям'і на мой асобавы рахунак, я пры тых налічаных мне заробках у 10 тысячаў рублёў яго і дагэтуль не выплаціў бы.
Напісаў Зміцер Вольны. Мянчук Віталь недавно вызваліўся з Магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкула 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне дали 9 лет сроку. 9. Год это я добился проведения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет. Те зарплаты, которые, возможно, начисляются осужденным, которые работают, они у них на оплату жилья, на оплату питания, прочее, прочее. И оставляют где-то 10-20 максимум тысяч белорусских рублей на товарку. По нашим ценам это, ну, пачку сигарет можно купить. Никто не хочет работать на таких условиях. Основной вот контингент, который получает деньги, якобы получает, которые официально закрывают и выдают им расчетные листы, это элеменщики, которые должны платить. В принципе, вся зарплата идет на этих вот граждан. Им начисляют большие деньги, потому что там по 800, я не помню, сколько они должны оплачивать ежемесячно. И вот они, работая, значит, уборщиками, дворниками, неважно кем, вот такие вот обычно работы, они получают хорошие деньги. Эти деньги отчисляются, значит, на свободу. Вот поэтому, мне кажется, такая ситуация с зарплатой.
В эфире «Свобода» у Турмок, протяг программы «Неузабаве».
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи праз интернет.
Скайп, автоотказник, «Свобода радио».
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння наша перадача прысвечаная тэме, якія грошы плацяць зэкі за вязніцу. Паводле кіраўніка праваабарончай платформы Андрэя Бандарэнкі, калі падлічыць усе выстаўленыя да беларускіх асуджаных фінансавыя пазоўныя патрабаванні, то атрымаецца такая сума, якая цалкам перакрые нацыянальны бюджэт, як выглядае на практыцы з выплатай пазоваў. Што застаецца ў зэкаў на руках у выніку шматлікіх вылічэнню за гэтак мовіць турэмныя паслугі. Як адаб'ецца на сем'ях зняволеных рашэння Мін'юсту аб спагнанні з месячнага заробку вязня 90%. На гэтае пытанне мы і паспрабуем сёння адказаць. Менчук Віталь недавно вызваліўся з Магілёўскай калоніі. За краты ён трапіў паводле артыкулу 206 «Адкрыты крадзёж».
Мне дали 9 лет сроку. 9. Год это я добился применения амнистии. Меня никто работать не заставлял. Высчитывать было не с чего. Зарплат вообще никаких нет.
Як удалося выплатить пазоў Віталю?
Было такое положение, начиная с 9-го года, когда каждого осужденного заставляли писать заявление, прошу высчитывать с моего лицевого счета, допустим, 30% в счет погашения. Потому что, в принципе, писали все исковики эти заявления, потому что не напишешь, будет тебе предвзятое отношение, и работы нет. Это ты, если хочешь, иди работай, получай 10 тысяч. Я не знаю, что там на иск они будут ложить, не знаю. Им было выгодно, вот когда мама, папа, жены присылают деньги, и оттуда вот каждый месяц, допустим, пришла сумма мне 1 000 000. Mm-hmm. Вот они 300 тысяч высчитывают на счет погашения иска.
Это был былый осужденный Виталь. То есть, что поправчие установы не собираются пропоновывать зэкам соправные працы, как ты не паразитовали за кошт семьи, подтверждая и былый политвязень с городни у минулого предпринимания Александр Васильев. И он наркует, что намер туремных уладов вылечивать 90% заробка у вязню, не мая под собой глебы. Чому? С Александром Васильевым, былым сядельцем колишней Менской колонии номер 1 на Кальварыйской, а так само колонии номер 8 у Горши, сустрэўся мой городенский коллега Сергей Островцов.
Там, где Александр Васильев сидел, реально не было працы. Например, у Аршанской колонии номер 8 у отраде со 130 человек только 5-6 працавали, и только те, кто менавито хотел иметь працу. Сам былый политвязень опынулся в своей особливой ситуации. Его працавать примушали, як ён вспоминае, у якасці пакарання. Што платілі ў калоніі? Грашы, кажа Александр Васильев.
Там грашы, нету там работы. Когда моя жена приехала в зону 8, я там по принуждению, можно сказать, чистил кабели, вот медь добывал. И она спрашивает, сколько заработал? А они там что-то крутили, и, короче, так и не могли толком ответить. Поэтому то, что они там напринимали, это, скорее всего, просто блеф. То есть они или делают вид, что не знают, что там творится, или так просто обманывают людей, что вот будут высчитывать с них. Что там высчитывать? Там ничего не высчитаешь. Это, скорее всего, просто формальность.
А чаму няма працы ў калоніях? Немагчыма наладзіць вытворчасць, ці прадукцыю не хочуць браць, напрыклад, праз яе якасць. Турэмнае начальства не можа ці не хоча забяспечыць рэальна працай зняволеных. Што думае на гэты конт былы палітвязень Александр Васильев?
Горше там занимались выпуском канистры для нефтепродукта, там бензин, вот так металлические канистры. Они, может быть, когда-то во времена Советского Союза там пользуются спросом, а сейчас они никому не нужны, а там, может, они там на армию поставляли, сейчас никому не нужны. А новую что-нибудь там придумывать, единственное, я вот знаю, что работа, это вот кабельный завод там выпускает кабели бракованные, и чтобы как-то занять людей, они берут эти кабели бракованные, и с них вот вырезают жилы, чем и я занимался. Ну, это разве это работает? А так, кто-то должен средства вложить, кто-то организовать все. А, видимо, в условиях Белоруссии это сделать невозможно, потому что если какие-то бизнесмены, предприниматели вкладывать это, они должны прибыль получить, а тут прибыль ничего не получишь. Поэтому работы, можно сказать, кратко, в колониях Белоруссии нету.
Але такі стан беспрацоўя ў калоніях многіх задавальняе, кажа Александр Васильев, хаця людзі там надараюцца розныя.
В зоне, которые постоянно по тюрьмам, они привыкли. А те, которые работяги, они просятся пустить в работу, чтобы человек занятий был, да? А я не просился. А меня вот он, начальник, сказали, тебя вот чтобы поставить, чтобы ты чистил. А если откажусь, там они в ШИЗО посадят. Вот. И я говорю, реально, вот реально. Из отряда 135 человек работает. И из других также там. Большинство не работают. 90% и больше. Больше не работает, вообще ничего не делает, потому что нету там работы.
Говорил былы политвязень Александр Васильев. Для того, как осужденный мог працаваць и не кидать своих родных в долговую яму, треба менять саму турэмную систему. Лишит былы политзняволены кіраўнік платформы Андрей Бондаренко. При ситуации, коли за краты в нашей краине может трапить кожны, наши айчынные турмы есть великим ударом по национальном бюджете. Але ж кіраўніцтва пенитенциарной системы треба у любым выпадку отрапортовать президенту, что галіна гэтая зусім не стратная, и для пополнения казны постоянно робятся усе магчымае. Постанова Мін'юсту Беларуси номер 158 от 15 кастрычніка як раз с гэтай серой. Комментуе документ лидер правоабарончай платформы Андрей Бондаренко.
Гэта хутчэй за ўсё спроба даць справаздачу уладам. Маўляў, Мін'юст ды дэпартамент выканання пакаранняў робяць усё магчымае, каб папоўніць нашу казну. Аднак ані тэарэтычнага, ані практычнага значэння новыя захады мець не будуць. Як для дзяржавы, так і для саміх зэкаў. Но будуць апошнія замест 10 тысяч атрымліваць 5, замест 500 рублёў 200. Мяркую, што пастанова закране пенсіянераў за кратамі, напрыклад, прадстаўнікоў розных сілавых структураў, немалыя пенсіі якіх скароцяць на 90%. Калі казаць пра сем'і, то тут таксама нічога новага. Далейшае выдайванне сямейнага бюджэту вязня будзе адбывацца ўжо паводле існуючай схемы, а менавіта грошы ў абмен на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Хочаце хутчэй убачыць сына мужа брата, вазьміце крэдыт у банку, як кажуць у некаторых калоніях, каб пагасіць пазоўныя патрабаванні.
Паводле праваабаронца, калі сёння падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то атрымліваецца, што ў бюджэце дзяржавы нават ніколі і столькі грошай не было. Колькасць прызначаных судом нерэальных пазоваў расце, аднак дзяржава багацейшай не становіцца. Андрей Бондаренко.
Што ўжо даўным-даўно трэба было зрабіць, дык гэта пераглядзець прысуды паводле эканамічных артыкулаў, выпрацаваць розныя альтэрнатыўныя пакаранні ў абмен на пагашэнне пазыкаў. Таксама патрэбны новы падыход судоў да вынясення тых жа пазоваў, бо ёсць артыкулы, якія супярэчаць міжнароднаму праву, напрыклад, адносна таго ж незаконнага прадпрымальніцтва. Увогуле, калі падлічыць усе пазоўныя патрабаванні дзяржавы да зняволеных, то столькі грошай мы ніколі не друкавалі, колькі асуджаныя павінны пагасіць.
Говорив Андрей Бондаренко, як показує досвід цивілізованих країн, тюрми повинні існувати для той категорії злочинців, яку насамреч треба ізолювати. Для так званих економістів може уживатися хатній арешт або визволення під заклад. Що виграє держава від утримання у тюремній камері СІЗА з її катувальними умовами того ж обвинуваченого у невиплаті податків? Поводля експерта у галіні права, сам гэты арешт класифікується як не менше злочинства. Це такий момент, якая вигода державі до громадства від того, що за забойство можуть призначити менше покарання, чим за надзьмутые економічні склади. Більшість країн у світу на власному досвіді переконалася, що у метах умацування пенітенціарної системи необхідний рух у бок змягчення покарання за ті ж економічні злочинства. Это была свобода. У тюрмах сустрэнемся праз тыдзень.